«В новом свете». Авторская передача Андрея Таврова.
У замечательного английского писателя Герберта Уэллса есть один чудесный рассказ. Он повествует о том, как однажды мальчик пошел погулять на улицу и увидел волшебную дверь.
Уоллес совсем забыл, как ему удалось улизнуть из дома и по каким улицам восточного Кенсингтона он проходил. Все это безнадежно стерлось у него из памяти. Но белая стена и зеленая дверь вставали перед ним совершенно отчетливо. Я так и вижу маленького мальчика, который стоит перед дверью в стене, то порываясь войти, то отходя в сторону.
Мы с вами сегодня поговорим о красоте. А что это такое? Как к ней прикоснуться? Но дело в том, что однажды соприкоснувшись с красотой, с истиной, мы можем оказаться в положении этого молодого человека, пробегать мимо этой калитки волшебной. И все время нам некогда, потому что у нас куда более важные дела.
Боясь, как бы на него снова не напали колебания, он решительно побежал, протянув руку, толкнул зеленую дверь, вошел в нее, и она захлопнулась за ним. Таким образом, в один миг он очутился в саду, и видение этого сада потом преследовало его всю жизнь. В самом воздухе было что-то пьянящее, что давало ощущение легкости, довольства и счастья. Все кругом блистало чистыми, чудесными, нежно светящимися красками. Очутившись в саду, испытываешь острую радость, какая бывает у человека только в редкие минуты, когда он молод, весел и счастлив в этом мире. Там все было прекрасно. Уоллес задумался, потом продолжал свой рассказ. «Видишь ли, — сказал он нерешительным тоном, как человек, сбитый с толку чем-то совершенно необычным. — Там были две большие пантеры. Да, пятнистые пантеры. И представь себе, я их не испугался. На длинной широкой дорожке, окаймленной с обеих сторон мрамором и обсаженной цветами, эти два огромных бархатистых зверя играли мечом. Одна из пантер не без любопытства поглядела на меня и направилась ко мне. Подошла ласково, потерлась своим мягким круглым ухом о мою протянутую вперед ручонку и замурлыкала. Говорю тебе, то был зачарованный сад. Я это знаю. А его размеры? О, он далеко простирался во все стороны, и казалось, ему нет конца. Помнится, вдалеке виднелись холмы. Бог знает, куда вдруг провалился восточный Кенсингтон. И у меня было такое чувство, словно я вернулся на родину. В одно мгновенье я очутился в другом мире, превратившись в очень веселого, безмерно счастливого ребенка. Все время мной владело радостное чувство, что я, наконец, вернулся домой. И когда на дорожке появилась высокая прекрасная девушка, с улыбкой пошла ко мне навстречу и сказала: «Вот и ты!» Потом подняла меня, расцеловала, опустила на землю и повела за руку. Это не вызвало во мне ни малейшего удивления, но лишь чудесное сознание, что иначе и не могло быть, напоминая о чем-то счастливом, что странным образом выпало из памяти. Он на секунду задумался. «Я встретил там товарищей своих детских игр. Для меня, одинокого ребенка, это было большой радостью. Они затевали чудесные игры на поросшей зеленой травой площадке, где стояли солнечные часы, обрамленные цветами. И во время игр мы горячо привязались друг к другу».
И все же, что такое красота? Что мы знаем о красоте? Ну, прежде всего, приходит в голову какая-то броская реклама, приходят в голову кадры из кинофильмов, приходят в голову красавицы на подиуме и так далее. И, имея это перед глазами, мы можем говорить о красоте, мы можем судить о красоте. Есть ли у красоты вообще какая-то мера, на которую можно опереться? Советский писатель Ефремов, я помню, мальчиком читал «Туманность Андромеды», кажется, назывался роман, или какой-то другой фантастический, он дает такое определение красоты. Красота – это биологическая целесообразность. То есть, если прямой носик красив у женщины, то это потому, что таким носиком прекрасно дышать. Вот у него нет того, что мешает дыханию. И так далее, и так далее. Если ноги там длинные, то они нужны для того, чтобы быстро передвигаться. Биологическая целесообразность. Мне тогда это понравилось. Позже я понял, что это чепуха. Этого недостаточно. Недостаточно, потому что красота сама по себе, она парадоксальна. Есть еще мера для емкости красоты, капкан для красоты. Эта мера называется «золотое сечение». Она применяется в архитектуре, она применяется в градостроении, она применяется в композиции картин. И тем не менее, ее тоже оказывается недостаточно, потому что можно построить или написать картину по принципу золотого сечения, она будет безобразна. Вы знаете, красота – это невероятно парадоксальная вещь. Я помню, когда мне было 7 лет в школе, мне дали какую-то игральную карту, где была изображена, такие раньше разносили по вагонам, там была изображена очень некрасивая женщина, и у нее была какая-то точка на где-то в районе виска. И мальчик, который мне подарил, сказал: посмотри на нее вот ровно минуту, а потом быстро переведи взгляд на белую стенку, на штукатуренную стенку. Я рассматривал эту фотографию минуту этой некрасивой женщины, и потом я перевел быстрый взгляд на этот оштукатуренный белый экран, и я вдруг увидел в этот момент, как такой световой отпечаток невероятной красоты лицо. Я до сих пор не знаю, откуда оно взялось, но ничего более красивого я не видел. И все же это тоже какая-то неуловимая красота. Собственно говоря, она вся неуловимая. Но красота входит в нас с детства, и она проходит, как вот это лицо прекрасное женское со мной прошло всю жизнь. И поэтому хочется ответить на вопрос, что же такое красота, что такое красота вещи, что такое красота человека. И многие цивилизации, многие культуры – каждая по-своему отвечала на этот вопрос. Вот один из ответов. Это стихотворение Заболоцкого «Некрасивая девочка».
Среди других играющих детей она напоминает лягушонка. Заправлена в трусы худая рубашонка, колечки рыжеватые кудрей рассыпаны, рот длинен, зубки кривы, черты лица остры и некрасивы. Двум мальчуганам, сверстникам ее, отцы купили по велосипеду. Сегодня мальчики, не торопясь к обеду, гоняют по двору, забывши про нее. Она ж за ними бегает по следу. Чужая радость так же, как своя, томит ее, и вон из сердца рвется. И девочка ликует и смеется, охваченная счастьем бытия. Ни тени зависти, ни умысла худого еще не знает это существо. Ей все на свете так безмерно ново, так живо все, что для иных мертво. И не хочу я думать, наблюдая, что будет день, когда она, рыдая, увидит с ужасом, что посреди подруг она всего лишь бедная дурнушка. Мне верить хочется, что сердце не игрушка, сломать его едва ли можно вдруг. Мне верить хочется, что чистый этот пламень, который в глубине ее горит, всю боль свою один переболит и перетопит самый тяжкий камень. И пусть черты ее нехороши, и нечем ей прельстись воображенье, младенческая грация души уже сквозит в любом ее движенье. А если это так, то что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?
Вот на этот вопрос, мне кажется, если мы попробуем ответить, то мы подойдем вплотную к пониманию красоты. Что же такое красота? И, знаете, после этого вопроса возникнет вопрос к самому себе. Вот те образцы красоты, которые мне демонстрируют глянцевые обложки, экран телевизора, телефон, является ли это красота истинной? Или это красота надуманная? Или это красота кем-то учрежденная, а не поднявшаяся из того самого огня, который мерцает в сосуде? Вы знаете, вот Европа знает два типа красоты. Это красота греческая, гармоническая красота, красота сама в себе, красота, которая опирается сама на себя, и красота европейских готических храмов, где центр и смысл собора вынесен за сам собор. Центр собора, смысловой центр собора, располагается вне собора. Он как бы устремлен, весь собор устремлен к этому центру, который находится где-то за небесами, где-то в Царстве Небесном. Вот это красота порыва. Это красота, которая невещественна. Итак, мы имеем два пункта, в которых располагается красота, и она живет в Европе. Мы сейчас говорим только о европейской цивилизации. Это красота в себе, это Венера Милосская, допустим, или Ника Самофракийская. И красота, которую мы только можем предчувствовать, которую мы не можем взять в руки. И тем не менее, все линии собора питаются этой красотой. Я имею в виду красоту готического собора.
«А ты когда-нибудь пытался найти этот сад?» – спросил я. «Нет», – отвечал Уоллес. «Не помню, чтобы в годы раннего детства я хоть раз его разыскивал. Сейчас мне кажется это странным, но, по всей вероятности, после того злополучного происшествия, из боязни, как бы я снова не заблудился, за каждым моим движением зорко следили».
Есть еще одна подсказка по поводу того, что такое красота. И эту подсказку мы можем почувствовать в стихотворении Пушкина «Красавица».
«Все в ней гармония, все диво, все выше мира и страстей. Она покоится стыдливо в красе торжественной своей. Она кругом себя взирает, ей нет соперниц, нет подруг. Красавиц наших бледный круг в ее сиянье исчезает. Куда бы ты ни поспешал, хоть на любовное свидание, какое в сердце ни питал ты сокровенное мечтанье, но встретись с ней, смущенный, ты вдруг остановишься невольно, благоговея богомольно перед святыней красоты».
На две строчки я хочу обратить сейчас ваше внимание. На три. «Она покоится стыдливо в красе торжественной своей». То есть краса этой женщины, красота этой женщины и сама эта женщина не одно и то же. Она как бы окутана нимбом этой красоты. Красота не равна ей, она пришла откуда-то. Она откуда-то пришла и окутала эту женщину, которая ее приняла, эту красоту. Итак, есть красота и есть уловитель красоты. Есть небесная красота и есть уловитель красоты. И эта юная женщина, о которой идет речь, она уловила эту красоту, она притянула ее к себе, она не напугала ее. И эта красота ее окружает, а она в ней покоится. И последние две строчки. «Благоговея богомольно перед святыней красоты». Смотрите, какая гениальная проговорка Пушкина. «Благоговея богомольно перед святыней красоты». Не перед святыней религиозной, не перед святыней алтаря, перед святыней красоты. И это удивительно. Дело в том, что поэт умел видеть красоту как религиозную святыню. И тут мне хочется вспомнить рассказ Антония Сурожского об одном старом монахе. Несколько молодых монахов и один старый по улицам Византии шли, ну, куда-то по своим делам. Им навстречу шла куртизанка, очень красивая женщина. И молодые монахи, они стыдливо закрыли глаза, они отвернулись, зная, что это женщина в разврате, что это падшая женщина. А старый монах, он смотрел на нее и говорил: «Слава тебе, Господи, что ты создал такую красоту». Понимаете, что отсюда проистекает? То, что у нас у всех глаза устроены по-разному. У молодых монахов они видели одно в ней, связанное с грехом. Старый монах, его зрение было сфокусировано так, и аппарат его зрения был настроен так, что он увидел славу Божью в этой женщине. И Пушкин увидел, что можно благоговеть богомольно перед святыней красоты, а не только перед, скажем, строками Библии, перед какими-то иконами, перед святыми мощами, перед святыней красоты. Что же отсюда вытекает? Что красота приходит не из этого мира. Красота приходит оттуда же, откуда приходит правда, откуда приходит любовь и откуда приходит истина. Но земные глаза либо видят эту красоту, либо нет. Не зря в Евангелии от Иоанна столько места посвящено зрению, посвящено тому, как люди видят, посвящено тому, как люди воспринимают реальность. Посмотрите, сколько там слепых, сколько там прозревших. Сколько раз Иисус говорит: «Вы слепы». Сколько раз Иисус говорит: «Будь зрячим, иди, вера твоя спасла тебя». Сам пролог Евангелия от Иоанна начинается с утверждения слепоты людской, что был свет, который просвещает человека, приходящего в мир. И вот этот свет пришел, и свои его не приняли. Они его не увидели, они его не узнали. Следовательно, то, что мы с вами говорим по поводу красоты, по поводу того, что можно не узнать красоту истинную, и можно купиться на красоту поддельную, это универсальная проблема, которая восходит в глубины глубин. Потому что более глубокого текста, чем пролог от Иоанна, «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог», я не знаю. Там открываются такие пространства, такие глубины, которые можно постигнуть только духовным опытом, только вчитываясь медитативно, только размышляя об этом, только отдав этому время и все свое существо. Тогда это начинает открываться. И здесь возникает вопрос: может, у нас просто нет времени для того, чтобы прозреть? Может быть, мы не хотим прозреть? Может, мне не надо прозревать, мне и так в этом мире, я ориентируюсь. Пусть я живу как крот, пусть я живу на ощупь, но у меня есть все, что есть у крота. У меня есть норка, у меня есть запас зернышек, у меня есть подруга, у меня есть детки. Зачем мне что-то видеть? А за тем, что мы призваны расти, за тем, что свет пришел в мир, за тем, что свет отдал жизнь за нас. Ради этого стоит спросить себя: может, мне пора прозреть? Может, мне пора войти в эту волшебную калитку снова? В ту страну, которую я совсем забыл за беготней, но которая существует, я в ней был, я ее помню.
И вот однажды, заблудившись в каких-то закоулках по другую сторону Камден-Хилла, я вдруг очутился перед длинной белой стеной и зеленой дверью, ведущей в зачарованный сад. Я просто оторопел. Так значит, этот сад, этот чудесный сад, был не только сном? Но я так боялся опоздать в школу, что быстро одолел это искушение. Разумеется, я был ужасно заинтересован этим неожиданным открытием и продолжал свой путь, все время думая о нем. Но меня это не остановило. Я шел своей дорогой. Вынув из кармана часы и обнаружив, что в моем распоряжении еще 10 минут, я прошмыгнул мимо стены, спустившись быстро с холма, очутился в знакомых местах. Я добрался до школы, запыхавшись и весь в поту, но зато вовремя. Помню, как повесил пальто и шляпу. Подумай, я мог пройти мимо сада, даже не заглянув в калитку. Странно, а?
Можно всячески убегать от волшебной калитки. И этот человек, который убегает от входа в рай, он в конце концов погибает, потому что он не захотел реализовать себя. И эта калитка – это калитка в жизнь. То есть, что мы видим? Что у красоты существует несколько уровней. Что есть зрение истинное, есть слепота. И когда сейчас я слышу все чаще и чаще такую расхожую фразу, взятую из Достоевского, «Красота спасет мир», ну, там какой-то репортаж, «Королева красоты» выбирают очередную или еще что-то такое. И при этом я слышу «Красота спасет мир» в устах журналиста. Я понимаю, что человек не ведает, что он говорит. Он не понимает, о чем он говорит. Эта фраза действительно произнесена в романе Достоевского «Идиот». Авторство ее приписано к князю Мышкину, но речь идет о духовной красоте. Вот той самой красоте, которая пронизывает все сферы, все планеты, которые выходят из источника, оттуда же, откуда вышло слово, и пронизывая все эти планеты, опускается на Землю. То есть на всех этих этажах располагается эта божественная красота, она высвечивает их. И вы знаете, вот два вида цивилизаций – западная и восточная. В Византии, например, на первом месте в убранстве храмов стоял свет, вот сам свет, почти не обладающий формой, но выявляющий формы. В западной культуре на первом месте стояла форма, и сейчас это разделяет наши культуры достаточно сильно и взаимообогащает, я бы сказал. И есть красота формы, и есть красота света. Но красота без формы так же несовершенна, как форма без красоты. И все же источником красоты является бесформенный свет, свет, который не обладает формой. И именно поэтому красивы могут быть не только гармонически сложенные люди, но, например, такой художник, как Винсент Ван Гог, он считал, что старухи красивее, что женщины, которые настрадались, они красивее, что у них есть судьба. Их тело запечатлело множество информации, которая складывается в своеобразную красоту.
Я вновь увидел зеленую дверь, когда мне было уже 17 лет. Она внезапно появилась передо мной в третий раз, когда я ехал в Паддингтон на конкурсный экзамен, собираясь поступить в Оксфордский университет. Это было мимолетное видение. Я сидел в кебе, наклонившись над дверцами экипажа, и курил папиросу, считая себя, без сомнения, безупречным светским джентльменом. И вдруг передо мной возникла стена, дверь, и в душе всплыли столь дорогие мне незабываемые впечатления. Мы с грохотом прокатили мимо. Я был слишком изумлен, чтобы сразу остановить экипаж. Мы проехали довольно далеко и завернули за угол. Затем был момент странного раздвоения воли. Я постучал в стенку кеба и опустил руку в карман, вынимая часы. «Да, сэр», — сказал любезный кучер.
«Послушайте», — воскликнул я. «Впрочем, нет ничего. Я ошибся, я тороплюсь. Поезжайте».
Мы поехали дальше. Я прошел по конкурсу. В тот же день вечером я сидел у камина, у себя наверху. «Если бы я остановил извозчика, — размышлял я, — то не сдал бы экзамена, не был бы принят в Оксфорд и наверняка испортил бы предстоящую мне карьеру». Дорогие друзья и пронизанный лучезарным светом сад казались мне чарующими и прекрасными, но странно далекими. Теперь я собирался покорить весь мир, и передо мной распахнулась другая дверь, дверь моей карьеры.
Вы знаете, со мной был однажды такой случай. Мы путешествовали с другом в сторону Крыма. Там должен был произойти такой литературный фестиваль. И вот мы ехали, мой друг заснул, мы ехали в поезде, в купе. Рядом со мной на столике лежала салфетка. Обычная, застиранная, вокзальная такая, не вокзальная, а железнодорожная салфетка. Я в это время читал одну книгу, такую духовную книгу, и старался сделать упражнение, при помощи которого мысли останавливаются. И мне вдруг спонтанно это удалось. И тут взгляд мой упал на салфетку. Насколько же она была красива. Вы знаете, это была вещь, которую принесли из рая. Это обыкновенная застиранная салфетка, она вдруг стала сиять настолько прекрасным светом. Это была такая полнота, это был такой праздник, что я просто сижу и смотрю на этот предмет, на эту вещь. Само по себе это превратилось в праздник. Что же произошло? И я себя спрашивал, неужели эта салфетка красива? Нет, конечно, сама по себе она некрасива, и мы их видим миллион раз. Но подобно тому, как Данте видел на каждой планете лицо Беатричи, все более и более окутанное божественным светом, подобно этому у меня произошла ситуация с салфеткой. У меня вдруг открылись глаза. У меня вдруг открылось глубинное зрение. Что такое глубинное зрение? Это не оптическое зрение. Это оптическое зрение, подключенное к сердцу. Обычно у нас, особенно в больших городах, оптическое зрение подключено к мыслям, и чувствам. И эти мысли бегают, они прыгают с одного предмета на другой. Чаще всего это мысли заботы, это мысли страха, это мысли нетерпения. И когда зрение подключено к этим мыслям, оно обретает слепоту, о которой говорит Иоанн, о которой говорит Христос фарисеям. Не подключены глаза, оптика глаз не подключена к сердцу. И если оптика глаз не подключена к сердцу, мы говорим, что видим, но мы ничего не видим. Мы видим очень поверхностный мир, двухмерный. Поверьте, не для него мы сюда пришли. И каждый из нас помнит, что в детстве этот мир был совершенно другой.
С некоторых пор я снова испытываю мучительное желание увидеть сад. Да, я видел его еще 3 раза. Как сад? Нет, дверь. И не вошел. Уоллес наклонился ко мне через стол, и когда он заговорил снова, в его голосе звучала неизбывная тоска. 3 раза мне представлялась такая возможность. Понимаешь, 3 раза. Я давал клятву, что если когда-нибудь эта дверь окажется предо мной, я войду в нее, убегу от всей этой духоты и пыли, от этой блестящей мишуры и от этой бессмысленной суеты. Убегу и больше никогда не вернусь. На этот раз я уже непременно останусь там. Я давал клятву, а когда дверь оказывалась передо мной, не входил. 3 раза в течение 1 года я проходил мимо этой двери, но так и не вошел в нее.
Итак, подводя итог, можно сказать, что красота есть форма богоприсутствия. И как абсолютная вершина богоприсутствия и вершина красоты названа поэтом Владимиром Соловьевым София Премудрость, о которой написано, что она творила мир, веселясь и играя. Спасибо.
«В новом свете» — авторская передача Андрея Таврова.